говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии гости, эксперты-международники. Последнее выступление президента России, как я понимаю, дают нам возможность поговорить о подходе Владимира Путина как раз к внешнеполитическим делам. Ну, вот такая цитата, например. Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь, честность, они хороши в отношениях между людьми, а в отношениях между государствами имеют место быть интересы. Вот к чему привел такой интересный курс «Без чести, достоинства и честности». Сегодня у нас в эфире обсудят политолог и публицист Андрей Пиантковский, профессор МГИМО Виктор Кувалдин и руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории профессор Владимир Согрин будет с нами по телефону. Я хочу, чтобы нам определиться вот как бы с понятиями, вообще с ситуацией прошедшего года, наверное, задать такой вопрос. Вот на ваш взгляд, Россия, ну, скажем так, с осени 2014 года, от Иловайска до весны следующего года, до Дебальцева, реально в состоянии открытой войны с Украиной? Виктор Кувалдин, пожалуйста.
Ну, сначала небольшое уточнение. Я уже довольно долго не профессор МГИМО, а сейчас преподаю в МГУ.
Тоже неплохо.
Бывших профессоров.
Бывает. Да.
Но у меня самые лучшие остались воспоминания о МГИМО. Но МГУ просто моя альма-матер. Я не думаю, что все-таки это можно было бы назвать состоянием открытой войны, потому что открытая война, она и видна. Острая конфронтация, наверное, причем по разным линиям. Как вы знаете, встречаясь с прессой, президент сказал, что и о людях, которые выполняют, в том числе и определенные, ну, по существу, военные функции.
Да, первый раз признал.
Да, но акцентировал то обстоятельство, что не было регулярных частей. Вот. Ну, поэтому как в этих условиях говорить, ну, о той войне, как мы это понимаем, более-менее классическим смыслом.
Она закончилась, на ваш взгляд?
Конфронтация.
Или война?
Ну, вот я говорю, что я предпочитаю называть конфронтацией. Нет, я думаю, что она не закончилась. Вот. И, к сожалению, мне кажется, что есть и достаточно влиятельные силы, которые могут и не спешить с ее окончанием.
Хорошо. Вопрос Владимиру Согрину. Добрый вечер. Тоже Владимир Викторович у нас уже на линии в эфире. И я вас тоже хотел бы спросить вот об этой войне или конфронтации.
Нет, войны, конечно, не было. Это несопоставимые силы две. Россия и Украина. Украина вообще с Россией не в состоянии воевать. Что касается, ну, вот, определения этих событий как войны, то, вы знаете, информация ведь очень противоречивая. Сейчас очень трудно истину нам установить. Сейчас мы находимся в режиме информационных войн. Запад ведет со своей стороны информационную войну, в которой очень много лжи. Россия ведет со своей стороны информационную войну, тоже в ней очень много лжи. Поэтому определить масштаб очень трудно. Но, конечно, войны, безусловно, не было.
Ну да, войны не было. Так только порядка 8-9 тысяч человек погибло. Андрей Пиантковский, ваша оценка тех событий, которые то ли закончились, то ли нет?
Ну, во-первых, Миша, я не согласился бы вот с выделением того временного отрезка между Иловайском и Дебальцевым.
А я все-таки настаиваю, потому что там явно было открытое применение российских регулярных...
Между Иловайском и Дебальцевым я бы отталкивался, ну, во-первых, от мнения и определения такого крупного военного эксперта, как начальник генерального штаба Герасимов. Известно, что он свою такую основополагающую концептуальную статью или доклад это был, он опубликовал еще где-то в 2012 году о гибридной войне. О гибридной войне, где он настаивал, что это вообще такой новый тип современной войны. Кстати, вот коллега говорил об информационной войне, это часть этой гибридной. День начала этой гибридной войны определенные медали освободителям Крыма выбитым, как известно, там значится 20 февраля 1914 года. Вот это гибридная война по Герасимову. Давайте вот будем уже придерживаться такой терминологии профессионалов. Она продолжается в разных формах. разной интенсивности, гибнут люди, идет информационная, экономическая война. Она постепенно расширяется, мы, наверное, сегодня будем это говорить. Но, судя по, у нас кажется, что там, республика в кольце фронтов, так вот это мы говорим о первом украинском. Сейчас у нас, там, я не знаю, второй ближневосточный, да. Это все вот, мне очень нравится концепция Герасимова о гибридной войне, она отражает реальность того, что сейчас происходит.
Хотя эта концепция не новая, поскольку именно такую войну, например, Советская Россия вела против Польши после официального заключения Рижского мира, там с 20 почти по 24 год, с партизанскими отрядами, которые там захватывали даже города.
Ну и можно вспомнить отдельные телеграммы товарища Ленина, значит, совершите рейд там, по-моему, уже через какую-то эстонскую, повесьте там 200 кулаков, так, чтобы неповадно было и так далее.
Да, так вот.
Ну, видимо, и в древнем мире велось.
Давайте еще разок по кругу, вот теперь о перспективах. Может ли это локально-гибридная война или конфронтация в Донбассе, так, затихшая, сейчас после такого Минска-Брестского мира или перемирия, может ли она обернуться новым всплеском конфронтации, Виктор Борисович?
Ну, мы знаем, что вообще-то может быть все. И действительно там есть и взлеты, и падения, и часто обострения связаны с какими-то определенными моментами. Скажем, ну, когда приближается вопрос об очередном продлении санкций, когда он снова встает на повестку дня. Но само по себе возвращение к какой-то острой фазе, мне кажется, все-таки достаточно маловероятно.
Почему?
Потому что у меня ощущение, что нет достаточной степени заинтересованности в этом обострении ни в Кремле, ни в Белом доме, я имею в виду Вашингтон, ни в Брюсселе.
А Киев вы не берете? Киеве,
давайте уже, так сказать, не будем пропускать.
Думаю, что да, и Киев там.
Они же понимают реально, что военным путем им не решить эту ситуацию.
Надеюсь, что да.
Абсолютно.
Надеюсь,
я даже
что
думаю,
да.
Что
да.
Меньше всех.
Андрей Пианковский уже взял слово, тогда продолжайте. Прогноз продолжайте.
Да. Нет, я согласен, Сергей Борисович. Дальнейшей эскалации не будет со стороны России. Ну, потому что по целому ряду причин. Запад достаточно четко проговорил, что в этом случае последует. Ну, например, там, в попытках там, взять Мариуполь. Это и ужесточение экономических санкций. Это и Обама не сможет уже сопротивляться давлению Конгресса и политического класса в представлении летального оружия в Украине, в том числе противотанковых ракет, что укрепит боеспособность украинской армии. И я бы не совсем согласился вот с таким мотивом, прозвучавшим вот по телефону от нашего коллега, что, собственно, что тут сопоставлять. Если надо, так как муху раздавим эту Украину.
Вы хотели раздавить, кстати
вот,
говоря, некоторые.
Я думаю, что ущерб, который будет нанесен российской армии при серьезном наступлении, он тоже будет неприемлем для российского общества в плане жертв. И вот, может быть, даже самая главная причина, я на этом заканчиваю, что, несмотря на всю эту вот пропагандистскую кампанию, попытку внести вот такой идеологический мем русского мира, ну, помните речь Путина 18 марта, собирание исконных земель и так далее, это не зацепило российское общество. Поддержкой, несмотря, ну да, приятно посидеть у телевизора, посмотреть «Крым наш», но массовой эмоциональной поддержкой вот этого такого, знаете, восстановления Советского Союза лайта для начала Новороссии не было и не будет. И мне кажется, в Кремле это прекрасно понимают и ни на какие большие авантюры не пойдут. А что касается Киева, то там тоже понимают, что военным путем им не решить эту проблему. Так что, мне кажется, вот такой классический замороженный конфликт.
А вот, кстати, о восстановлении Советского Союза. Свеженькая же цитата, что вот мировой империализм или там Соединенные Штаты, они как раз этому и мешают. Как вы это поняли? Уж я уточню тогда.
Ну, мне кажется, как раз Владимир Ильич не настаивал там на восстановление Советского Союза в своем...
То есть это он искренне сказал?
...последнем интервью. Нет, ну вся политика, понимаете, я думаю, что вообще основное заблуждение российской политики последних 25 лет – это вот так называемая идея доминирования на постсоветском пространстве. Дело в том, что эта идея... бесплодно, потому что она опровергается всеми, даже теми, казалось бы, верными союзниками. Не нужно это ни Назарбаеву, ни Лукашенко, что они несколько, ни Каримову. 20 раз они это демонстрировали. И, собственно, в Москве, по-моему, искренне думают, что вот это не англичанка гадит, как в 19 веке, американка гадит и не дает вот это какое-то воссоединение лайт, такое доминирование России. Нет, не американка гадит, а категорически сопротивляются этому и элиты наших соседей, и общественное мнение их. Не нужны никому кураторы и паханы из Москвы.
Хорошо. Владимиру Викторовичу Согрину тоже тот же вопрос, опять же, про Украину. Ну что, Украина будет главным врагом путинской России теперь, таким, который укрепляется на... давление Москвы, создает гражданскую нацию из русских и украинцев тамошних, ну, без кусочка Донбасса, правда, и Крыма.
Ну, поскольку Пиантковский так долго говорит, я тоже позволю себе дать такой пространный анализ. Значит, дело в том, что, конечно, конфронтацию и дальнейшее обострение будут избегать обе стороны, в силу разных причин. Ну, со стороны России. Вы знаете, вот Путина часто сравнивают с Николаем Первым. И в этом сравнении есть очень много резона. Но, конечно, дипломатия Путина, она намного более гибкая. И мы видим, что он в своей дипломатии, в общем, достаточно прагматичен. И он... пользуется, на него влияет, безусловно, такой великолепный дипломат и прагматик, как Лавров. Например, вот эта идея, что не удалось зацепить народ русский идеей Новороссии, ну, это очень наивная точка зрения. Русский народ можно было зацепить вообще, что называется, одной левой этой идеей русского народа, но...
Но не получилось.
Эта идея была заморожена и отставлена как нереалистическая. И Путин стал придерживаться более реалистической дипломатии.
То есть народом можно было сделать что угодно, да? По-вашему.
Народом в информационной войне наш агитпроп может сделать что угодно. Вы ничего не можете с ним сделать, а агитпроп российский, он всесилен. Он держит монополию, но... Путин, в общем, независимо от агитпроп, он фактически действительно царь, у него своя позиция, позиция более здравая, чем у народа. И он проводит гибкую дипломатию. Что касается Белого дома, так, то с его, значит, точки зрения, с его позиции тоже более дипломатично ведется игра. Теперь, что касается доминирования, вы знаете... Ситуация выглядит ведь совсем иначе, чем вот здесь Пиантковский представляет. На самом деле, по окончанию холодной войны, как Рейган и Горбачев договорились, была достигнута ничья и в интересах всего человечества. Но Соединенные Штаты Америки уже в президентской кампании 92-го года все, и Клинтон, и Буш заявили, что мы победили в холодной войне, мир принадлежит нам. Значит, идея Америка 21 век осуществилось, неоконсерваторы выдвинули идею нового американского века, то есть 21 века, и стали нарушать вот те устные договоренности, они, к сожалению, не были закреплены юридически, которые были достигнуты на исходе войны.
Владимир Викторович, я извиняюсь, конечно, но это уже трактат.
Это не трактат.
Вы уходите в глубину. А мы живем сегодняшним днем, 14-15
год. Ну хорошо, сегодняшним днем я, значит, завершаю, что, ну, поскольку прозвучала речь о доминировании России, то я считаю, что также недопустимо доминирование США на постсоветском пространстве, которое исключалось по итогам холодной войны, но оно осуществляется.
Ну, вот, хорошо, поэтому... это вы так считаете. А кто-то считает по-другому. Вот Виктор Борисович ничего уж не сказал о доминировании, не могу не дать слово. Все-таки чье там доминирование-то на постсоветском пространстве в результате?
Вы знаете, это все зависит от того, как понимать доминирование. Вот как вы считаете, Индия доминирует в Южной Азии? Вот по вашему ощущению.
Я вот точно не специалист в этом вопросе.
Не знаете. Я думаю, что, скорее всего, все-таки доминирует. Поскольку, ну, объективно. Ее роль. Территория, население, экономика, военные возможности. У нее есть, в то же время у нее есть очень сильный оппонент в лице Пакистана. Это разные вещи. Если Россия действительно представляла собой такой экономический пример, экономический, социально-экономический отношения, было бы доминирование, это воспринималось бы совершенно свободно. Другое дело, что не имея, может быть, соответствующих верительных грамот, конечно, пытаться указывать суверенным государствам, как им жить и как им строить отношения с внешним миром, это попытка с негодными средствами. Поэтому объективно, да, есть основания и от этого не уйти.
А практически вот провал за провалом, нет?
Понимаете, опять же, ну... Вот что, так сказать, провал за провалом?
Ну, знаете, когда глава государства произносит речи, что надо там Новороссию чуть-то не восстановить, а вдруг потом про эту Новороссию все забывается, и вообще не было никакой Новороссии, и вообще никакого Советского Союза мы не восстанавливаем, и мы хотели только добра, и вообще теперь у нас на повестке дня совсем никакая не Украина, забудьте про Украину, а давайте займемся Святым Ближним Востоком, прямо как государь-император Николай I. Кстати говоря, Владимир Согрин нам действительно как историк напомнил про Николая, так я уж тоже напомню, что Николай ввязался как-то в войну за абсолютно чужие интересы, значит, чтобы восстановить Австрийскую империю в полном объеме вместе с венграми, помог это сделать и заплатили ему черной неблагодарностью, значит, австрийский император заплатил во время Крымской войны. Так что уж я не знаю, зачем сейчас Владимир Путин ввязался в войну в Сирии, какие у него интересы, но вот какой-то у нас есть промежуточный результат вот этого переключения с Украины на, собственно, Сирию. Давайте мы тогда Владимира Согрина и спросим, собственно, зачем оказалась нужна вот эта, на мой взгляд, авантюра в Сирии. Вывела она Путина из изоляции или нет?
Ну, слушайте, из изоляции трудно выйти. Потому что интересы России не совпадают с мировым гегемоном, Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки направляют развитие мира, это совершенно очевидно, так? И выйти из изоляции, которую организовали США, ну, практически невозможно, так? Ну, почему в Сирию он вошел, организовал там? Ну, с моей точки зрения, вообще-то говоря, можно было сюда и не входить. Но с точки зрения, опять-таки, реал-политик, это все можно понять. Ну, во-первых, Сирия и, в первую очередь, конечно, исламское государство, это вам не палестинские какие-то мощи, которыми был одурачен Николай I, так? Но Сирия – это ИГИЛ, и с помощью вот Сирии можно было изменить вектор взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, отвлечь от Украины внимание, и это удалось сделать. Ну и кроме того, ИГИЛ вообще реально представляет опасность, поэтому вот с точки зрения геополитической, ну, другой вопрос, что это под силу ли России в нынешней ситуации, так? И нужно было ли ввязываться? Об этом можно спорить очень долго. Но с точки зрения реалполитик, резоны вхождения в Сирию были. И нужно сказать, что...
можно хоть один резон вот такой вот как бы
показать? Так я вам назвал резон, чтобы отвлечь внимание от Украины.
Так, это хорошо. А какой-нибудь более весомый, ну, для народа?
Более вот весомый что-то... исправить вектор отношений с США. И он исправлен. Вы видите, что... Позиции-то сближаются, и Керри с Лавровым, и Путин с Обамой. Они же неоднократно уже встречались, что-то договаривались, и идут как на какие-то уступки. Уже известно, что наше руководство, фактически об этом прямо не говорится, но фактически руководство признает, что единственный способ политический и судьба осада, она висит в воздухе. Мы не будем, так сказать, цепляться за осаду, и мы его сдадим. Вот. Но благодаря Сирии, возможно, и, так сказать, несколько ослабить эту изоляцию. Я в этом не сомневаюсь.
Понятно. Так, хорошо, спасибо. Так, Андрей Пиранковский, тот же самый сирийский вопрос, вот этот сирийский гамбит, да, что он дал?
Категорически согласен с коллегой, который первым и самым главным резоном, и я им очень благодарен за это, за откровенность, назвал отвлечь внимание от Украины. Да, отвлечь внимание на телевизионные картинки от поражения фактически Украины, идеи русского мира и Новороссии, и представить телевизионному обывателю какую-то новую вдохновляющую картину. Но то, что пиар-задача становится основным резоном войны, по-моему, это просто чудовищно. А теперь еще коснусь немножко того резона, который гораздо более активно продавался нашей пропагандой. Если мы не остановим их там, на дальних рубежах, то нам придется сражаться там в Краснодаре, Самаре или еще где.
То есть с исламофашистами.
Они придут к нам, да? Они придут к нам, да. Но это полное непонимание природы и исламского джихада. Это социальная сеть, это бренд, это идеология, и никому никакие дивизии ИГИЛа через Турцию и Кавказ не двинутся. Их сторонников радикального ислама полно здесь. Позвольте мне процитировать на память, насколько я смогу, высказывая президента Путина на коллегии ФСБ в следующей неделе. Пару недель назад он сказал, что наши славные органы, они непрерывно разоблачают все новые и новые заговоры исламистов практически по всей территории страны. То есть те радикалы, с которыми нам надо сражаться, от которых мы должны обеспечить безопасность наших граждан, они здесь. И этот лозунг, он практически опроверг вот этот свой лозунг о дальних рубежах.
Я, правда, вот подозреваю, что если бы этим сотрудникам дали задание вычислять каких-нибудь масонов и иллюминантов, они заговором нашли бы по всей России точно так же там кого-нибудь бы.
Да, кстати, вот любопытная совершенно сегодня такая беспрецедентная утечка информации. Губернатор Тулеев сказал, что он получил телеграмму из Москвы, из ФСБ, предупреждающую его, что на рождественские праздники и Новый год возможны масштабные террористические акции. И он подчеркнул, что вообще он получал такого рода телеграмму впервые за свою, по-моему, уже 30-летнюю карьеру.
Забавно, а что же он будет делать-то, губернатор? Это же не губернаторское дело, он экономикой должен заниматься. Ну хорошо, Виктору Борисовичу Кувалдину тоже вот вопрос, все-таки тоже связанный с Сирией. Вот прозвучала мысль о том, что удалось изменить вектор российско-американских отношений, что есть какие-то уступки со стороны господина президента Соединенных Штатов, вот эти визиты так интерпретированы. У вас какова оценка этих событий?
Ну, я бы, конечно, их результаты на сегодняшний день столь оптимистично бы не оценивал, но я тоже думаю, что основной мотив, реальный мотив нашего подключения операции против ИГИЛа заключался в том, чтобы попытаться все-таки как-то несколько переключить, несколько изменить регистр именно мировой политики и в первую очередь, конечно, наши отношения с Западом. Да, ИГИЛ – это реальная опасность, для Запада. Естественно, острие джихада, оно направлено, против своих безбожных режимов, против Израиля и против большого шайтана, а именно Соединенных Штатов
Америки. А Россия – малый шайтан? Вот СССР малый был, помните, да?
Нет, малый шайтан пока что Израиль.
Ну, очень старается
в
этой номинации
победить. И здесь, мне кажется, какие-то подвижки происходят. Но насколько они серьезны, насколько они долговременны, насколько они способны перекрыть эффект украинского кризиса, по-моему, об этом еще говорить преждевременно.
Да, ну есть и побочный, собственно, эффект этой вот операции, а может быть, я уж не знаю, может так и все и задумывалось. А теперь конфронтация с Турцией, вот она похоронила, на мой взгляд, четверть века таких очень дружественных отношений России и Турции. Ну, создается такое впечатление, и об этом, кстати, сегодня говорили в центре Карнеги, тоже на обсуждении итогов года, Дмитрий Тренин, что личностные качества и капризы российского самодержца, они играют все большую роль, по всей видимости, ну, прямо как там, он сказал, в 18-м, я бы, наверное, сказал, и в 17 веке. Андрей Андреевич, вот не становимся ли мы заложником действительно вот таких вот взрывов ярости, что ли, или приступов ненависти Владимира Путина при принятии очень серьезных международных решений, которые, собственно, для России, ну, будут определять будущее на долгие годы?
Ну, конечно, личность Путина, она накладывает большой отпечаток на все принимаемые политические решения, в том числе и вне. Но я бы все-таки не преувеличивал значимость одного человека, ну, потому что, в общем-то, мотивы, которыми он руководствуется, они в значительной степени разделяются политическим классом России. Ну, вот, например, то же самое вот, доминирование на постсоветском пространстве, но это была чуть ли не самая популярнейшая идея. Помните еще знаменитый доклад Затулина, Миграняна, СНГ, конец истории, 98-й год. И совершенно правильно тут говорил Виктор Борисович, что единственная возможность Мадрида – это быть центром притяжения культурного,
ну, это во времена Козырева так хотели, да?
Кого угодно, да. А все остальное – это попытки ломать через колено другие государства. Почему, вот если взять Украину, что это было? Вы можете сказать, каприз там, раздражение вождя? Нет, это было вполне обоснованное опасение значительной части нашей элиты о том, что Украина сможет выбрать, даже вот почти ничего не значащая ассоциация с Европой показалась им угрозой бегства Украины вот из этой зоны постсоветских клептократий, выбора транспарентной экономической и политической системы, что может, и успех на этом пути мог бы стать заразительным для российского. Все больше наша внешняя политика становится инструментом сохранение режима, внутреннего режима абсолютно неэффективной клептократии. И последнее замечание по этому поводу. Вот прозвучало у нас, что более гибок в своих отношениях с Западом Владимир Владимирович, такой вот импульсивный, неуправляемый, а гибок по сравнению с Николаем Первым. Да потому и гибок, что ни Николая Первого, ни у императорской элиты не было наворовано миллиардов долларов или фунтов стерлингов, которые они держали в банках и активах в Великобритании или североамериканских штатов Америки.
Я напомню, что у нас сегодня в студии Виктор Кувалдин и Андрей Пиантковский, Владимир Согрин с нами по телефону, Радио Свобода. Ну и хочу порадовать вас тогда новостями. США включили в санкционный список Генбанк, Краинвестбанк, Мосоулбанк, Инресбанк, Техноэкспорт, Волгограднефтемаш, ряд дочек Сбербанка, ВТБ-24, Яндекс.Деньги, вот Сбербанк Европ и Сбербанк Свитцерланд. И сообщается, что расширение санкционного списка демонстрирует решимость США добиваться от России уважения суверенитета Украины. Это к вопросу об улучшении, как нам было сказано, и каких-то там смягчениях, уступках. Ну, не вижу я уступок, вижу попытки добиться, собственно, изменения российской политики. Вот, собственно, и тогда вопрос, ну, давайте с Виктора Кувалдина начнем. Вот возможно ли изменение российской политики принципиальное какое-то в украинском вопросе или там в крымском вопросе под давлением падения цен на нефть, санкций и разнообразных неприятностей, которые сама российская власть себе устраивает?
Ну, мне кажется, что касается вот этих внешних факторов, внешнего давления, как мне представляется, все-таки его воздействие на наше внутреннее развитие будет ограничено. Более того, эта палка о двух концах, соответственно, она может вызывать реакцию и в ту, и в другую сторону. Более существенным мне представляется другое, может, об этом как-то вскользь упомянул Андрей Андреевич, все-таки та система, которая сложилась после 91 года, вот, она показала, она, собственно, оказалась исчерпанной еще до санкций, еще да. до украинского кризиса.
Ну, Мюнхенскую речь, напомнимся, да?
Да, Мюнхенская речь здесь... Мюнхенская
речь, формулировка оппозиции.
Нет, нет, Мюнхенская речь, она из другой оперы. Да. А мы сейчас говорим о социально-экономическом развитии страны. Хорошо. О том, как страна сумела пройти, даже, и, точнее, проходить, потому что, с моей точки зрения, она не кончилась, кризисная полоса после кризиса 2008-2009 года. И выяснилось, что, конечно, с точки зрения прочности нашей экономической системы, с точки зрения системы наших социальных отношений, у нас здесь существуют очень серьезные проблемы. И дело не во внешнем воздействии.
А все вместе. Все
вот.
Вместе.
Да, первое вот, и самое главное, что как раз нам надо решать вот этот комплекс проблем. Все-таки если мы будем рассматривать, что действительно государственная служба – это не служение Отечеству, а это самый легкий, быстрый, эффективный способ личного обогащения, ну, в лучшем случае, это дорога никуда, а так, вообще-то, это дорога к очень серьезной национальной катастрофе.
В числе наиболее страдающих от коррупции стран, помимо России, такой замечательный список, значится Южный Судан, Мьянма, Ливия, Ирак, Экваториальная Гвинея, Афганистан, Судан, Центральноафриканская Республика, Сомали, КНДР и Демократическая Республика Конго. Вот последние три государства возглавили как раз список вот этих государств-коррумпантов. Ну, Россия такой в хорошей компании оказалась. Ну что, вопрос тогда Владимиру Согрину тоже. Вот видите, вы сказали, что смягчение, а на самом деле я вам тут же продемонстрировал с ленты новостей ужесточение. Значит, не все так просто, на Россию будут давить, как вы, так сказать, не выражаетесь, но намекаете, так сказать, этот самый мировой жандарм, и что он из России, на ваш взгляд, выдавит, изменения политики или нет?
Ну, в принципе, конечно, возможно, что он Россию, может быть, додавит до какой-то точки зрения, но я хочу здесь вот высказать такую мысль. Вы сказали о суверенитете Украины. Ну, на самом деле, я не вижу у Украины вообще на самом деле реального суверенитета не по причине России, так, а по той причине, что, и это, кстати, я использую выражение известного норвежского ученого, для Украины Америка стала империей по приглашению. Украина действительно добровольно избрала Америку по приглашению, и Америка сознательно, Америка, безусловно, движима идеей мировой демократической революции по американской модели. Она и такую революцию, вопреки, опять-таки, итогам завершения холодной войны, она ее поддержала в Грузии, сейчас в Украине. Поэтому особого суверенитета я не вижу. А с точки зрения России, ну, опять-таки, у России тоже есть какая-то национальная гордость, национальный интерес. Россия же прекрасно понимает, что если бы, допустим, дела развивались, как они начали развиваться 2 года назад, то сегодня, или, может быть, в ближайшем будущем, в Крыму были бы размещены американские военные.
Но вы бы лучше сказали, России. Что на Красной площади шли бы танки НАТО. Но давайте, ну, пугать, это, давайте это... пугать уж так посущественнее. Я кстати говоря, о суверенитете, но, понимаете, ведь суверенитета не видит Путин и у Европы.
Вы на меня глупостями своими не давите. Я вам рассказываю...
То, я углубляю ваши мысли, мудрые.
Нет, не вы углубляете, вы оглупляете. А мне это совершенно не нравится.
Хорошо, вот, поэтому, продолжаем.
Поэтому, так сказать, конечно, Соединенные Штаты Америки обладают огромными возможностями, огромной силой для того, чтобы Россию еще более давить. У России свои недостатки, это совершенно очевидно. Но то, что новый миропорядок, который должен был сложиться после завершение холодной войны должен быть не таким, каким он является сегодня, под управлением Америки, и все, так сказать, страны используют Америку как империю по приглашению. Зачем это Америке нужно? Ну, понятно, зачем. Это, так сказать, уже историческая традиция. Это совершенно очевидно.
Хорошо, давайте регламент все-таки тогда соблюдать. Я вынужден передать слово Андрею Пианковскому, который сейчас мало говорил. Андрей Андреевич, ваш взгляд все-таки, опять же, вот хорошо, есть давление на режим Владимира Путина, не хочется говорить на Россию. Каковы будут результаты?
Ну, в отношении Украины в ближайшее время при президенте Путине никаких существенных результатов не будет. В общем, Крым наш, это как бы Запад, вообще говоря, уже и почти проехал. Ведь все время что подчеркивают лидеры нормандской группы, что санкции будут сняты при выполнении Минских соглашений, но крымские останутся. Крымские – это чисто формальные. Это там, знаете, там Аксенову нельзя куда-то ездить, самолеты. В отношении Крыма, ну, в случае благоприятного с точки зрения Запада разрешения донбасского вопроса, ну, Крыму будет относиться так же, как Соединенные Штаты 50 лет относились к Прибалтике. Они не признавали аннексию Прибалтики, но нормальные отношения с Советским Союзом сохранялись. Что касается Донецка, то сегодняшняя задача Путина ведь принципиально не изменена. Я подчеркиваю, что это была не задача империалиста, который хотел там оторвать Крым и так далее. Ведь когда он договорился обо всем с Януковичем, напугал, запугал, купил его, и тот отказался от соглашения в ноябре 2013 года, ни о каком Крыме Путин не думал.
Он хотел всю Украину.
А он ее имел. Всю Украину в том, что Украина никогда не пойдет по европейскому пути. Вот в этом задача. Перекрыть европейский вектор развития Украины. Не удалось этими чисто военными средствами. Сейчас это попытка внедрить вот эту так называемую огрызок, оставшийся от лучезарной Новороссии, Лугандонию, в политическое тело Украины, как раковая опухоль, которая сеяла бы там нестабильность и блокировала европейское развитие Украины. Да кроме того, ну, чтобы там Гиви и Моторолы заседали в Раде, а Украина, кроме того, еще содержала эту территорию. Вот такова интерпретация Путиным Минских соглашений. Вряд ли она удастся. Будет вокруг этого бесконечное бодание, а кончится, мне кажется, просто замороженным конфликтом, когда все поймут, что ни Украина не согласится вот на такой вариант, ни Россия никогда не уйдет с границы, но единственным позитивом Минских соглашений останется линия разделения огня, и люди не будут в массовом порядке убивать друг друга. Вот, мне кажется, такие перспективы на ближайшие годы, что касается...
Что неплохо, если не убивают. Ну, давайте мы немножечко о результатах пообщаемся как бы с народом. Вот есть ли у России союзники, у нынешней России? Мы попросили спросить нашего корреспондента Святослава Леонтьева, вот что у него получилось.
Кто союзники России в мире?
Союзники России в мире? Сама Россия себе союзник. Сейчас у России союзников практически нет, к сожалению. Даже ближайшие соседи, там Казахстан, Беларусь, на мой взгляд, их сложно назвать такими прям тесными союзниками, потому что у них какая-то своя политика. Главный союзник – это армия и флот, как говорил Александр III.
Страны? Я знаю, что у России друзья – это армия и флот, а страны – это тяжелый случай.
Союзники? Сами, наверное. Надо на себя надеяться.
Ну, я не думаю, что у нас есть враги, на самом деле. Вся эта политика, она крутится вокруг чего-то. Когда доходит до дела, в общем-то, мы со всеми дружим.
Не знаю, может быть, Германия, а больше ни с кем, что-то у нас одни враги кругом. Я так думаю. Нельзя никому доверять.
Китай, Индия, Вьетнам. Вот. Ну, наверное, вот если стратегически играть, там, да, Иран, эти страны нас не обложили санкциями. Вот, соответственно, как бы там стратегическое партнерство, экономическое сильно развито, поэтому и являются в первую очередь нашими союзниками.
Ну, ближе, я думаю, что страны Востока. Китай, ну, Корея, конечно, Северная. Все идеи социализма и прочее, они как-то еще живы в этих странах и работают, и у нас тоже, в общем-то.
Китай.
Ну,
не бывшие коммунисты, они всегда будут за нас.
Казахстан. Ну, потому что партнерские отношения с Казахстаном только сейчас есть.
Куба, Латинская Америка, все страны бывшего Советского Союза, за исключением Украины.
Понимаете, сейчас очень трудно сказать. Даже вот сама задала себе такой вопрос. Ну, вот прямо так не могу ответить сразу. Врагов оказалось много у нас сейчас почему-то.
В России, как-то Александр Третий сказал, только армия и флот союзники.
Ну вот видите, перечисление союзников довольно забавное. Я, кстати, обратил бы внимание, что почему-то никто не вспомнил Белоруссию, которая раньше числилась.
Да.
Да, обратите внимание, телевизор промывает мозги, о чем нам Владимир Согрин, между прочим, очень ясно и четко сказал. И мы видим в сознании поворот на восток. А вот реально поворот на восток есть к этим Китаю, там еще к кому-нибудь, там, к Вьетнаму, к Индии. Ну, что скажете, Виктор Борисович? Миф уже в сознание внесен, а на самом деле что?
Нет, ну, вы знаете, Россия же огромный корабль. Попробуй ее вот так вот разверни. Но, как мне кажется, определенная тенденция обозначилась. Да, действительно, это не союзники, но это партнеры. К санкциям они не присоединились, поэтому, я думаю, говорить об изоляции... Все-таки тоже немножко передержка.
Денег вот. Тоже не дали, правда.
По полуизоляции. А деньги просто так никто никому не дает. Мы живем в том мире, где деньги, особенно большие деньги, знаете, как считают. И нам надо их тоже считать. Но, по крайней мере, это крупные страны. Это поднимающиеся державы. Это, скорее всего, супердержавы 21 века. И у нас есть с ними возможность развивать партнерские отношения. Конечно, их надо развивать. Другое дело, это была всегда моя позиция, я ее никогда не скрывал. Нам нужно, несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, иметь настолько хорошие отношения с Соединенными Штатами и Западной Европой, насколько мы можем их добиться, не жертвуя своими национальными интересами. Вот одно совершенно не исключает другое. Понимаете, это... Здесь, мне кажется, точнее было бы говорить даже не о развороте, а о какой-то, скажем, ребалансировке. Потому что если вы возьмете некоторые показатели по экономическим, скажем, там, торговле, нефтью, соглашению, да, там есть движение, и оно может дать результаты. Но не
а все равно Европа главный партнер.
С моей точки зрения, понимаете?
Да и с моей, и вот. По фактам.
Вот. Да, с моей точки зрения, что хотя бы, если мы уж так будем разбираться, и не союзник, и партнер тяжелый, и легких партнеров вообще не бывает. Вот. А другое дело, что, как мне представляется, вектор, он пролегает в этом направлении. И я бы не стал здесь возлагать вину, всю вину на нашу сторону, вот за то, что произошло с нами последние два года. Я думаю, если уж так говорить серьезно, это не в интересах Европы тоже. Кстати говоря, если хотите, это не в интересах Соединенных Штатов.
Да все, если война не в интересах прогрессивного человечества. Ну, давайте мы тогда Владимиру Согрину тоже дадим высказаться по поводу поворота на восток. Состоялся он или нет? Все-таки обещали нам какое-то особое партнерство с Китаем, там финансирование этого газопровода, по-моему, «Силы России». Да? Что-то не получилось. Ну, есть это, нет?
Значит, я вот сначала отвечу на вопрос о союзниках. У России никаких союзников нет. Но я задам вам вопрос, в свою очередь. А у Китая есть союзники? Нет у Китая никаких союзников. У Аргентины есть союзники? Нет у нее никаких союзников. Союзники сегодня есть только у Соединенных Штатов Америки. Единственной мировой сверхдержавы. Поэтому... России нужно выкручиваться из своего совершенно мерзкого положения вот этими партнерскими какими-то отношениями. Она это пытается делать. Вот с теми странами, которые на это согласны, она прилагает для этого усилия, что-то получается. Ну, не получилось с Турцией, а это опять-таки по очевидной причине, что Турция... уже находится в определенном союзе, и она позволила себе то, что, вообще говоря, непозволительно было делать, поэтому не удалось вот в случае с Турцией повернуть на восток. Но так, там, где, так сказать, Россия реально не наступают со всей мощью на хвост, не сбивают ее самолеты. Там Россия пытается налаживать партнерские отношения, но союзников у нее нет и не будет. Это совершенно очевидно, по совершенно очевидной причине. В ближайшие годы союзники будут только у Соединенных Штатов Америки.
Я вас хорошо понял. Хочу вам сказать, что союзниками, например, Китая являются ряд африканских стран, закредитованных Китаем на 1000%. Ну, к примеру, приведу вам Зимбабве. Насчет Латинской Америки не могу точно сказать, но вот китайско-зимбабвийские отношения, они точно совершенно как у Соединенных Штатов с какой-нибудь маленькой латиноамериканской страной, которая, так сказать, зависит во всем от США. Андрей Андреевич, ну что?
Я тоже хотел бы немножко прокомментировать характер китайско-российского партнерства. По-моему, вот современный его этап был очень четко задан в мае прошлого года на Петербургском форуме выступлением господина Си. Это второй человек, премьер Китая. В присутствии Медведева и Путина сказал: у вас, у русских, очень большая территория, у нас, у китайцев, очень много трудолюбивых китайцев. Нам, нашим двум странам, надо объединить эти два ресурса в наших общих интересах. Ну, вполне четкая концепция, которая постепенно, уверенно, последовательно и реализуется сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири. Наш замечательный премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, не к ночи он будет помянут, недавно закончил свой исторический визит в Пекин. Ему пришло в голову почему-то вот эту, ну, извиняюсь, может, за не совсем парламентское выражение, наглую формулировку товарища Си, повторить от своего имени. Он там же сказал, что вот мы очень во многом дополняем друг друга, у нас много неосвоенных территорий, то все, да, у вас много трудолюбивых китайцев, вот сказал, заснул, как обычно, после этого. А на следующий день после его визита, где было подписано там десятки соглашений очень важных, о которых нам рассказывали, правительственное агентство Синьхуа в центральной газете опубликовало просто совершенно оскорбительную статью по адресу России, как о стране с разваливающейся экономикой, которая не может быть серьезным финансовым, экономическим партнером.
То есть правдивая статья.
Так что вот это наш союз с Китаем а-ля Зимбабве, это вот наше светлое будущее.
Ну, вы как-то, по-моему, очень драматически все-таки это рисуете. Ну, неужели Россия станет младшим партнером Китайской Народной Республики?
Ну, весь характер отношений на сегодняшний день, да, это младший партнер. Младший партнер в экономическом отношении. Мы заключаем соглашение, они эксплуатируют наши ресурсы, туда едет китайская рабочая сила, заводы строятся на китайской территории. Весь характер последних соглашений – это, конечно, младший партнер. И правильно говорил опять, что чем больше мы удаляемся от Соединенных Штатов, тем больше мы обрекаем себя, решаем возможность балансирования и обрекаем себя на роль младшего партнера.
Давайте мы дадим кому-нибудь из слушателей что-то сказать разумное в эфире. И вот Иван Петрович нам дозвонился из Башкирии. Пожалуйста, короткий вопрос.
Ну, я бы хотел сказать, раз союзников нет, почему Россия, внутри России, власть России, экстремисты и сепаратист для российского народа?
Ругаете власть России, мы про вас поняли. Вот долго ждали, а как-то высказались не очень ясно. Но я переведу тогда стрелки. Вот действительно, как сегодня выглядит Россия с точки зрения общественности Запада, опять же, она же тоже давит на свои правительства. Ну вот посмотрите, там убили Бориса Немцова, ну и не случайные, судя по всему, люди, а там сотрудники спецслужб из Чечни, да. Вот сейчас мы тут сидим, обыскивают сотрудников другой России Ходорковского. А как выглядит Россия с точки зрения общественности? Да вот хоть бы американской, я Владимира Согрина спрошу. Она же давит в пользу защиты прав человека и так далее.
Ну, вы знаете, Россия в глазах западной общественности выглядит так, как Россию преподносят западные средства массовой информации, включая лично вас. Так?
Они клевещут, конечно, да? Я вот факты сегодня привел. Ну, про Юкос, например,
клевещут они, конечно, так? Ну, вы понимаете, вы говорите так, как будто вас удручает судьба России. А вас судьба России совершенно не удручает. Вот меня удручает. И я вижу, что, например, позиция Запада ведет к тому, что Россия разделит судьбу Веймарской республики. И мне этого не хочется.
А вам не кажется, что Гитлер-то уже, если не пришел к власти, то на пороге? Наш режим, извините, напоминает очень итальянский времен Муссолини.
Ну, напоминает. Что, я против, что ли, этого, да?
А я вот против, кстати говоря. Я не хочу, чтобы в России был режим, как в Италии Муссолини.
То, что он напоминает, я против. А то, что, так сказать, вот эта картинка существует, это, так сказать, я согласен, да, это реальность. Я, конечно, я осуждаю и то, что вы сказали и о Немцове, и некоммерческие организации и прочее, прочее. Все это присутствует. Ну, куда от этого денешься, так?
Так, понятно. Но... Времени мало, будем с этим жить. Виктор Кувалдин, что там Запад-то вот скажет о России? А вот сегодня, когда обыски там, ну и, правда, кого-то выпустили, вот Витишко после долгой-долгой, за то, что он на заборе лозунг написал у одного губернатора, там чек отсидел почти 2 года.
Ну, я не думаю, что для Запада это будет таким большим событием. Понимаете, мне просто кажется, что и сама постановка вопроса не очень корректная.
Возможно.
Дело в том, что, вот, скажем, я так же, как и Согрин, ну, в одной из своей жизни американист, а в какой-то был и итальянистом. И вот Америка. Я, честно говоря, не ожидал, что Америка, особенно при черном президенте, что у нее действительно будет так вот остро станет расовая проблема, что будет такая открытая волна насилия, вплоть до убийств. Потому что, да, Россия проблемная страна. Если хотите, Америка, находясь в совершенно другом измерении, она тоже ведь страна очень проблемная.
Тем не менее, 59% по сегодняшнему опросу, мировому опросу Гэллопа, высоко оценивают на первом месте Барака Обаму. Он идет лидером, дальше идут Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон. Это к вопросу, кто популярен, кто не популярен, как кого оценивают. А Путин, кстати, оказался там на 8-м, что ли, месте, где-то 30%, а 43% неблагоприятно оценивают.
Да вы меня не удивили. Я, кстати говоря, скажу, что и я высоко оцениваю Барака Обаму.
Вот видите.
Я считаю, что это все-таки большой и, к сожалению, не очень-то использованный шанс российской внешней политики. И в этом плане я согласен. Мы с вами сегодня вместе были в Карнеге с тем, что сказал Дмитрий Тренин, что кто бы ни оказался в Белом доме в 2017 году, лучше Барака Обамы он не будет.
А вот Трамп,
слава богу, если
Трамп,
не будет
хуже. Этого Путин хвалит, говорит, такой крутой.
Ну, вы знаете, все-таки Дмитрий, который, наверное, знает Америку лучше, чем вы и я, как я полагаю, считает, что Трамп не будет не только президентом, но не будет даже официальным кандидатом республиканской партии. Вот. Да.
То есть успокоили, я подозреваю, что Владимир Согрин с нами согласен или нет?
Ну,
просто на секунду.
Владимир,
да-да-да. Трамп.
Я считаю, что Путин дал очень-очень хорошую оценку Трампу. Блестящую совершенно оценку. Трамп, конечно, ни с какой точки зрения не подходит для президента Соединенных Штатов Америки, и вряд ли он им станет, так? Обама очень хороший президент, но я вам хочу сказать, что когда Обама пришел к власти, он был совершенно другим. А вот правящий класс Америки его подмял. Он совершенно другой сегодня.
Я знаю. Вот. Никогда в России так плохо не жили, как при Обаме. Шутят люди. Он за все действительно отвечает теперь. Спасибо за ваше профессиональное мнение. Я дам теперь Андрею Пианковскому все-таки о связи внутренней и внешней политики. Вот этот образ репрессивной России на Западе и как Запад будет с этой путинской Россией обращаться.
А вы знаете, вот дискурс вот буквально последних дней, недель, он совсем другой в американском политическом классе. Там очень популярна мысль о том, вот это Винит Рашин, нам нужны русские, мы должны вместе бороться с ИГИЛом. И здесь, знаете, что последние
штыки,
минуты,
да?
Я просто на флажке хочу, вот весь час собираюсь возразить Владимиру. Мне кажется, вот в своем таком здоровом антиамериканизме он в то же время все время преувеличивает мощь и достижение вот этого миропорядка. Да где они? Провал за провалом на Ближнем Востоке. И вот это отчаянное «Винит Рашин» и вот это сближение сейчас Путина в надежде совершенно иллюзорной, что он как-то поможет там бороться с ИГИЛом, отражает американскую способность справиться с этой проблемой и ответственность того же замечательного Обамы за возрождение ИГИЛа и в Ираке, когда он отказался от поддержки суннитских племен, и в Сирии, когда, собственно, он предал прозападную оппозицию, массами молодые сунниты стали переходить.
В общем, Запад отступает, Путин наступает, перспективы вот 2016 года мрачные. Я благодарю Андрея Пианковского, Виктора Кувалдина и Владимира Согрина за участие в этой дискуссионной передаче. Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.